11 часов 2 минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». Это YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо». Поэтому всем привет на YouTube. Всем привет в приложениях, в подкастах, где вы нас слушаете. Спасибо вам за это. Всегда приятно видеть. У нас сегодня в программе «Особое мнение» Борис Вишневский, петербургский политик, депутат Законодательного собрания. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Владимирович, знаете, сегодня с утра посмотрел телефон, увидел, слава богу, для себя всего лишь одно поздравление с 23 февраля, больше не видел. Хотя, если честно, от него немножечко вздрогнул от формулировки «поздравляю с Днем Защитника Отечества». Как вам кажется, этот праздник, да, который всегда существовал 23 февраля, а я напомню, теперь для нас это последний мирный день, потому что 24-го началась война, 23 февраля вообще останется каким-то праздником в истории России или будет пересмотрен?
Не знаю, что с ним дальше произойдет, но, конечно, невозможно сравнить сегодняшнее настроение в этот день даже с тем, которое было год назад. Я тоже получил только одно поздравление, но я не обеспокоился. Потому что оно было от моей помощницы, которая со мной работает много лет, и абсолютно моя единомышленница, и она защитником Отечества считает тех, кто защищает город, кто помогает людям. Это никак не связано с ношением военной формы и участием в боевых действиях. Поэтому тут никаких беспокойств не было. Но я вот очень хорошо помню последний мирный день. Год назад в Петербург приезжал Владимир Рыжков, и он был крайне обеспокоен и говорил, что очень высока вероятность, что или ночью, или утром могут начаться необратимые события. Многие, на самом деле, так полагали и предупреждали о том, что может быть. Многие не верили, что это возможно. Многие не хотели верить и хотели слышать предупреждений. Но вот, естественно, теперь совсем иначе воспринимается 23 февраля, чем воспринималось даже год назад, не говоря уже о более отдаленных событиях.
То есть история праздника в будущем, да, простите за такую витиеватую формулировку, остается под вопросом, как будет это. Но вы бы его эту дату из календаря не убирали бы пока.
Я вообще бы не убирал никакие даты из календаря, тем более, что дата 23 февраля ведь связана вовсе не только с тем, с чем обычно ее связывают. Это, например, дата трагической депортации в 1944 году чеченцев и ингушей, одного из самых страшных сталинских преступлений. И много еще разных событий, связанных с этой датой. А то, как это будет восприниматься, это зависит от будущего. А будущее все-таки зависит от нас, от того, что мы будем делать. Мы не безучастные наблюдатели. Мы участники, трудно жить на страницах учебника истории, но сейчас именно это и происходит.
Как вы видите ситуацию, которая сложилась за год этой войны? Вот завтра, да, будет годовщина, вот вроде бы Владимир Путин выступил со своей какой-то программной речью, концерт там прошел в Москве, Джо Байден выступил, Владимир Зеленский тоже постоянно выступает каждый вечер перед своими гражданами. Как вы видите, что происходит вообще, где мы сейчас оказались?
Мы оказались в страшной, трагической ситуации за этот год. Я как человек, представляющий яблоко, хочу сказать, что потому что партия это не поддерживала с самого начала. В первый же день, 24 февраля 2022 года, собрался Федеральный политкомитет Яблоко и заявил о необходимости прекращения боевых действий. Это решение висит на сайте партии, никто его не удалял, и эта позиция сохраняется на протяжении всего года. Мне хотелось бы верить, что сейчас все больше и больше людей осознает всю ту глубину трагедии и всю ту безысходность, тупика, в который мы попали. И выход из него только один – это прекратить огонь и начать разговаривать, потому что иначе каждый день будем получать новые сообщения о новых жертвах, о новых разрушениях. И это может продолжаться очень долго, к сожалению. Надежды на то, что все может закончиться быстро, возникали с разных сторон несколько раз на протяжении минувшего года. Ни одна из них не оправдалась. И сейчас даже многие из тех, кто достаточно оптимистически высказывался о том, что могут начаться какие-то серьезные события внутри России, какие-то серьезные перемены, которые могут закончить то, что у нас велено называть специальной военной операцией, все чаще и чаще начинают говорить, что нет, это может затянуться надолго, потому что ресурсов много, потому что мобилизация не закончена. Я хочу напомнить, что так и не издан указ об окончании периода частичной мобилизации. Мои коллеги из Яблока получают такие ответы из президентской администрации. В Петербурге фракция Яблока этот ответ ждет, он никак не может дойти из Москвы почтой. 5 февраля отправили. Вот-вот уже должен прийти, но думаю, что там написано примерно то же самое. А раз период не закончен, значит, в любой момент можно бросить в эту топку еще сотни тысяч человек. Поэтому перспективы сейчас зависят, собственно, от того, будет ли большинство общества в России, а я российский политик, я к российскому только обществу могу обращаться и к российской власти, поддерживать предложение заключить соглашение о прекращении огня, чтобы перестали стрелять и начали разговаривать. Иначе все более и более высокой становится цена, которую мы платим за продолжение происходящего.
Борис Лазович, ну вот раз вы сами сказали, да, про позицию Яблока о немедленном прекращении огня, вы наверняка знаете и видели довольно большое количество критики как со стороны там, и других оппозиционных российских сил этой инициативы, так и со стороны украинцев тоже довольно много критики было этой идеи. Собственно, основные тезисы, которые вам противоставляют, они довольно простые. Это победа Путина, то есть это остановить войну вот прямо сейчас, это взять и дать победить Владимиру Путину, который с трудом продвинется дальше по Украине, как считают многие аналитики. Если сейчас прямо остановить войну, соответственно, это как-то легитимизировать его завоевание. Ну и плюс второй такой момент – это то, что политзаключенные все окажутся, собственно, в России абсолютно в бесперспективном состоянии и, в общем-то, без надежды на то, чтобы выйти из тюрьмы.
Так говорят люди, которые или предложений Яблока и статью Явлинского не читали или намеренно передергивают. Яблоко говорит об этом год, не вчера, не позавчера, не месяц назад мы начали об этом говорить, а говорим об этом с самого начала. И в этих предложениях, как и в том, что написал Григорий Явлинский, нет ни слова о том, как говорят наши критики, что надо зафиксировать статус-кво, что Украина должна сложить оружие, сдаться, признать территориальные потери. Ничего этого там нет. это выдумки, это ложь. У кого-то, возможно, это добросовестное заблуждение, у кого-то это намеренное вранье. Потому что единственное, что сказано, это сказано о необходимости заключить соглашение о прекращении огня. И потом уже начать обсуждать все, что будет дальше. И очень простой вопрос ведь возникает. Какова альтернатива? Альтернатива – продолжение спецоперации, продолжение боевых действий каждый день. И все эти люди, которые особенно, я имею в виду там, российских там, граждан и российских политиков, в том числе покинувших Россию с безопасного расстояния, говорят, нет никаких прекращений огня, только вперед, до краха режима. Это лицемерная и отвратительная позиция. Будем называть вещи своими именами. Потому что ценой чужих жизней они хотят добиться этих целей. Не своих. Никто, ни один человек из тех, кто поносит позицию Яблока и статью Явлинского, не собирается отправляться в окопы. И не собирается отправлять туда своих детей. Гибнуть будут другие люди. Совсем. Так вот так не получится. Нет третьего варианта. Или соглашение о прекращении огня и разговоры, переговоры без всяких предварительных условий, или продолжение того, что мы видим сегодня каждый день. Я хочу сказать, что ведь очень похоже на самом деле сторонники продолжения до победного конца с двух сторон. Есть люди, которые в России образуют то, что я назвал партией ястребов, которые тоже требуют продолжения до победного конца, только они иначе видят эту победу. Есть люди, которые большей частью из-за пределов России, находясь в полной безопасности, тоже требуют до победного конца. И они зеркальны абсолютно по своим рассуждениям. Их не интересует цена, которая будет за это заплачена, потому что цену это будут платить не они. Никто из самых яростных пропагандистов нашей спецоперации тоже в окопы ведь не рвется, и своих детей туда посылать не рвется, мы это наблюдаем. Поэтому позиция, которую Яблоко излагает, очень проста и понятна. Альтернатива ей – это, повторяю, продолжение гибели людей каждый день. И нет никакого третьего пути. Или-или.
Я сейчас должен напомнить, друзья, спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Это особое мнение политика Бориса Вишневского. Прошу прощения, у меня тут были небольшие сбои. Борис Лазаревич, я чуть-чуть тоже вылетал, поэтому если я какие-то части не услышал, то мы сейчас еще раз их обсудим. И, друзья, хотел напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам и как поддержать канал. Здесь написано все под видео на YouTube. На YouTube-канале ищем выход. Вы на него подпишитесь. Если еще нет, поставьте лайк. Если хотите поддержать канал, отправьте, пожалуйста, перевод. Тут, в общем, все очень легко. Написано 20, 30, 40 рублей. Это очень важно. Это небольшие суммы. Они очень помогают нам держаться. Спасибо, что уже практически как год вы нас поддерживаете. Борис Лазаревич, еще раз попрошу прощения, я, может быть, что-то не услышал, потому что были проблемы со связью. Вы говорите о том, что вы почему-то упрекаете, да, людей, что если люди сами не идут под танки, значит, они не могут говорить о том, что заканчивать войну прямо сейчас плохо. Я, признаться честно, не очень понимаю этого упрека, потому что, ну, не все люди воюют, но все люди имеют право анализировать и высказывать свое мнение, как будет хорошо или как не будет
Василий,
хорошо.
высказывать свое мнение и анализировать имеют право все, без всякого сомнения. Но вот наш коллега Лев Шлосберг, постоянно выступающий тоже в эфире «Ищем выход», он очень образно это сформулировал, сказав, что это партия чужой крови. Анализировать, пожалуйста, сколько хотите, но поносить яблоко за то, что нам предлагают заключить соглашение о прекращении огня, кричать, что нет, это недопустимо, давайте продолжать, имеют моральное право те, кто сам в этом лично участвует, например, а не те, кто призывают к этому, будучи в полной безопасности и ничем не рискуя. Еще раз, люди требуют, чтобы то, чего они хотят, было достигнуто ценой чужих жизней. Для нас эта позиция абсолютно неприемлема, точно так же, как позиция тех, кто, ну, находясь внутри России, все это поддерживает и тоже требует продолжать до победного конца. Очень простая логика. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, ее понимают. Мнения можно высказывать любые, но если вы требуете там чего-то от других, а сами в этом никак не участвуете, ну, это примерно как то, что мы уже наблюдали, когда тоже из абсолютно безопасных мест призывали в Петербурге 2 года назад выходить на улицы, ничего не бояться, показать Путину, как вас много. Закончилось это массовыми задержаниями. И правозащитники, оппозиционные депутаты ездили в Петербурге по делу полиции, стараясь помочь задержанным, а вовсе не те, кто их призывал туда выйти, а потом говорил, что да, мы бросили их в топку. Это я цитирую господина Волкова, одного из тех, кто наиболее яростный, в наиболее там хамском тоне отзывается в предложениях Яблока заключить соглашение о прекращении дня. Ровно то же самое. Вернись и показывай пример.
Ну, вы понимаете, что Леонид Волков весьма вероятно сядет в тюрьму, потому что он, кажется, уже заочно арестован, и даже, наверное, у него есть там сроки заочные, поэтому странно призывать Леонида Волкова вернуться. Я, признаюсь, честно,
нет,
не хочу...
я его сейчас ни к чему не призываю, мне он не интересен. Это я тогда говорил, а что касается того, кто сядет в тюрьму, я тоже регулярно слушаю этот тезис, ну как же они вернутся, ведь им же тут опасно, а нам, тем, кто в стране, безопасно. Я хочу напомнить, что более 40 моих коллег из Яблока под административными и уголовными делами о дискредитациях и фейках. Мой коллега по фракции Яблоко Александр Шишлов только что получил крупный там штраф якобы за дискредитацию армии. Такие же штрафы получили Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова. Наш коллега, журналист известный из Хакасии, Михаил Афанасьев, под уголовным делом. Наш коллега там с Камчатки, Владимир Ефимов, под уголовным делом. На меня самого тоже составляли протокол по дискредитации. Правда, суд его вернул в полицию для доработки. И пока это не вернулось обратно в суд, но может вернуться, естественно, в любое время. Кроме того, есть люди, которые делали иной выбор. Владимир Карамурза каждый раз возвращался, понимая прекрасно, что ему грозит. Но он говорил, я российский политик, я должен быть здесь. Я не могу им показать, что я их боюсь. Так что, опять же, логика очень простая. Но сейчас я господина Волкова ни к чему уже не призываю. Мне с ним все ясно.
А что вам ясно?
Нет, мне с Волковым все давно уже ясно.
Я говорю, а что вам ясно? Что именно вам ясно?
Что это яркий представитель партии там, чужой крови. А до этого это же господин Волков призывал голосовать за любую там сволочь, только бы не за единороссов, если они могут у них выиграть. Вот проголосовали за всякую сволочь, потом эта всякая сволочь попала в Думу и стала там поддерживать спецоперацию, вносить людоедские законы, что мы регулярно и наблюдаем. Я очень советую тем, кто нас смотрит, почитать на сайте президента стенограмму его встречи с лидерами всех 5 думских фракций, всех 5.
Да, Борис Владимирович, я понимаю, о чем вы говорите.
Одинаково верноподданные.
Просто...
А их призывали же поддержать, что это же альтернатива Единой России. Сейчас мы тут устроим турбулентность, там сломаем их планы. Да они теперь там ведут себя даже как больше людоеда иногда, чем Единая Россия. Когда Сергей Михайлович Миронов с кувалдой фотографируется, да, человек прошел большой путь Белого
Борис
Гечича
Владимирович, а вы
больше, Белого
считаете,
Гечича
что
много
если бы
раз другого.
сторонники Навального голосовали иначе, не было бы войны в Украине?
Я хочу сказать, что Волков и его товарищи всячески внушали идею своего так называемого умного голосования за тех, кто потом все поддержал. И было понятно, что они все поддерживали, понятно, что они ничем от них не отличаются. И я хочу сказать, что вместо того, чтобы понять опасность будущего силового там, конфликта с Украиной, о чем мы говорили, начиная с лета 2021 года, непрерывно, общество отвлекали идиотскими разговорами про умное голосование. То есть сейчас умно поддержим коммунистов и эсеров, и все будет хорошо. А надо было
Я
думать
правильно
об
понимаю, Борис Владимирович,
опасности
что вы
того, что произойдет потом. Я
обвиняете
хочу напомнить, я прошу
Волкова
прощения,
эту
прошу прощения, я хочу
часть?
договорить. Именно Волков был один из главных идеологов этого всего. И куча властителей дум это все поддерживала, кричала, ах, как хорошо, сейчас вместо единороссов будут коммунисты и эсеры, как будет здорово. Все они потом поддержали спецоперацию в едином порыве, там слились с Единой Россией. В июле 2021 года, надеюсь, что помнят те, кто слушает, Путин написал свою статью, знаменитую, печальную, об историческом единстве русского и украинского народов. Все там было сказано, все, что будет дальше. Через неделю был ответ Явлинского, были заявления Политкомитета и бюро нашего, и съезда, и всю кампанию мы вели под антивоенными лозунгами. Но вместо того, чтобы понимать эту опасность, обсуждалась умная поддержка коммунистов с эсерами. Это к вопросу о господине Волкове, но больше мне спорить не о чем. Все в общем уже показано. И все уже
Я
доказано.
правильно вас понял, Борис Владимирович, что вы обвиняете там, вот эту часть команды Навального и Волкова в том, что в каком-то смысле они стали пособниками войны?
Я обвиняю их в том, что они призвали поддержать тех, кто потом полностью поддержал действия Путина и его спецоперацию. Это факты, возможные для опровержения. Для этого достаточно просто посмотреть на сайты думских голосований. Но было
Ну,
же
слушайте,
понятно,
мы же не
что они
будем с
так
вами
себя
сейчас
поведут.
изображать из себя дураков, вы же понимаете, и, в общем-то, всем было понятно, что это была идея не в том, чтобы поддержать коммунистов и справедливороссов. Идея была другая. Ситуация изменилась, да, но как бы не было идеи поддерживать войну и не было идеи поддерживать Путина. Это просто
Стоп,
был другой
стоп.
политический
И
подход.
было понятно, как себя поведут эти люди. Какой другой политический подход? Они что,
Ну,
до
я
этого
говорю,
умело себя вели?
тогда вы
Секунду,
считаете,
что,
что
Арсений, я очень подробно анализировал эти списки. В этих списках был, например, депутат от «Справедливой России» с фамилией Чепа. Его предлагалось поддержать. Который был автором закона, предлагающего лишить избирательных прав, право баллотироваться, тех, кто работал в структурах Навального. Как это понимать, что о нем чего-то не узнали? Все о нем знали. Повторяю, предлагали голосовать не просто за всякую сволочь, а предлагали голосовать за тех, кто было понятно совершенно, как себя потом поведет. И не надо потом нам рассказывать, кто бы мог подумать, кто мог предположить, что так будет. Мы могли предположить. Но когда мы об этом предупреждали, нас поливали там грязью. Там над нами издевались, над нами глумились всячески. И, между прочим, этим занимались, к сожалению, очень многие из тех людей, которых приглашали в эфир «Эхо», что для меня очень-очень-очень огорчительно. Но вот теперь выясняется, что мы были правы.
Борис Владимирович, объясните, как так получилось, что вот сегодня 23 февраля 2023 года, год как идет война, но практически в любом выступлении, как с одной стороны яблочников, так и с другой стороны людей, там, представляющих оппозицию со стороны Алексея Навального, не обходится без постоянных и жестких упреков в адрес друг друга. Я скажу вам, со стороны наблюдателя выглядит немного странным. Потому что, ну, условно говоря, у яблока одна какая-то, да, идея и одни какие-то способы и одни какие-то там слова, да. У команды Навального они другие, они действительно отличаются. Но главная идея о том, что и те выступают против Путина и против войны, кажется, должна сегодня объединять. В любом случае. Получается, что год войны прошел, год постоянных ежедневных убийств прошел, сколько впереди еще неизвестно, а яблочники с навальнистами все время ссорятся, спорят, и ни одна сторона не упускает практически ни единой возможности, чтобы не ткнуть друг друга палкой, хотя, в общем-то, кажется, не время сейчас.
Вот насчет того, что кажется. Очень хороший вопрос, спасибо. Яблоко предлагает заключить соглашение о прекращении огня и начать разговаривать. Это базовые условия переговоров. Невозможно вести переговоры, пока каждый день гибнут люди. Команда Навального предлагает продолжать. А вот теперь скажите, это совместимые позиции? Нет, это противоположные друг другу позиции. Абсолютно. И поэтому и приходится объяснять там гражданам с помощью журналистов, с помощью эфиров, с помощью выступлений, в чем разница, чтобы понимать это. И иногда возвращаться к прошлому, чтобы не повторять таких же ошибок дальше, в будущем. Потому что я абсолютно
Борис
не исключаю, что все это будет продолжаться. Там такие же призывы, кто угодно, только не «Единая Россия», поддержим негодяя номер два, чтобы не прошел негодяй номер один. Что еще нужно, чтобы понять, что это абсолютно неверная, там циничная, беспринципная позиция? Обращаться к прошлому надо, чтобы не повторять ошибок в будущем.
Борис Владимирович, вот позвольте, я себя поставлю на место, я не знаю, могу и навальниста, могу ли, например, вас. И, например, я бы ответил на этот вопрос просто. Да, мы сейчас расходимся в позициях. Мы считаем, что нужно немедленно прекратить войну. Я, например, ставлю сейчас себя на ваше место. А вы считаете, что нужно продолжать, и единственная возможная победа над Путиным – это победа сейчас на поле боя. У нас расходятся позиции, но главное в том, что мы против Путина, и мы будем объяснять людям о том, что война ужасна, и мы должны добиться того, чтобы люди внутри России поняли, что война – это ужас и кошмар. И здесь мы будем стараться действовать сообща и вместе. И мне кажется, что как только кто-то выступит с таким заявлением среди оппозиционного электората, он сразу же получит лайк, класс и поддержку. Но этого не происходит ни с одной стороны, ни с другой стороны. И в итоге, я же вижу это по разговорам с людьми и по тем, кто пишет что-то в интернете, у большинства нормальных людей остаются только вопросы. И в итоге поддержка не приходит ни к Навальному, да, ну, то есть к Навальному есть, потому что он сидит в тюрьме, да, не к команде Навального, мы сейчас о ней говорим, ни к Яблоку. В итоге люди просто разводят руки и оказываются разочарованы.
Арсений, все, опять же, очень просто. Мы представляем будущее в России, подчеркиваю, партию мира. Никакой другой политической силы в России, которая эту позицию представляла бы, сегодня не существует. Мы стараемся всеми возможными способами объяснять нашим гражданам нашу позицию. Всеми способами, какие только есть. Их у нас не очень много, но мы делаем все возможное. Мы стараемся помогать тем, кого преследуют, помогать политическим заключенным. Ходим на суды, пишем поручительства, собираем для них там деньги на помощь им и на штрафы. И мы стараемся там делать все, что можно для граждан. И стараемся им объяснять, что путь, который ведет страну Путин, это путь только в тупик, больше никуда.
Так хорошо, зачем вы ругаетесь с другими оппозиционерами? Ну хорошо, они ругаются с вами, но почему бы не такими мудрыми не протянуть первыми да, какую-то ветвь мира?
Я хочу сказать, что если даже завтра Явлинский напишет там статью, и будет сказано, что дважды два – четыре, тут же появится твит Волкова, где будет сказано, что это отвратительное лицемерие, что дважды два – на самом деле пять. Это так, для справки. Мне казалось, что трудно чем-то аргументированно возражать на на позицию, которая заключается в том, чтобы перестали стрелять. Нет, мы получили шквал помоев. Поэтому еще раз мы должны разъяснять нашу позицию гражданам, нашим гражданам и нашему обществу. И я полагаю, что сторонников этой позиции становится больше по мере того, как все происходит, вот особенно после объявления частичной мобилизации, я просто это вижу, очень многие люди стали задумываться, а надо ли это продолжать, потому что все это коснулось их лично, потому что они много месяцев
Борис Владимирович, я прошу
живут
прощения, мы сейчас должны
в
прерваться на
ожидании
ролик, у нас
повестки
середина
военкомата.
часа, и продолжите свою мысль.
Да,
Небольшой
пожалуйста.
перерыв.
Авторская программа Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». 11 часов 35 минут у нас на часах. Меня зовут Арсений Веснин. Всем привет и на YouTube, всем привет и в подкастах, в приложении. У нас в гостях петербургский политик Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга. Борис Лазович, давайте заканчиваем эту тему, потому что она бесконечная, конечно, о конфликте оппозиции. Вот сколько я себя помню, даже не журналистом, а еще школьником, всегда в российской оппозиции какой-то конфликт, всегда российская оппозиция не может найти какие-то пути объединения, примирения, а ссорятся друг с другом. Мне кажется, это довольно печально. Вот, заканчивая эту мысль, Борис Лазович, да, давайте ответьте на это. Скажите просто, почему, вот вы сказали, если даже Явлинский напишет статью, где 2×2=4, Волков над этим посмеются. Но Явлинский пока пишет статьи, в которых он упрекает навальнистов, уехавших, политиков, которые оказались за границей, хотя все-таки они тоже не совсем по своей воле оказались за границей, и, наверное, никому не было бы лучше, если бы у нас было бы еще в два раза больше политзаключенных. Но Явлинский почему-то не пишет статью, где говорит: друзья, давайте не ссориться, сейчас время зарыть топор войны, потому что война идет другая, совершенно ужасная, против которой мы хотя бы, может быть, с разных флангов, но должны как-то бороться.
Практика показывает, что Явлинский потом же всегда оказывается прав. А те, кто его критиковал, нет. Это ведь не сейчас, прошу прощения, это началось. Кстати, вот на 30-летней давности почти разговор и упреки, почему демократы не объединяются, я всегда отвечаю журналистам одним и тем же, а вы почему все не объединяетесь? В одну большую газету или одну большую радиостанцию, один большой YouTube-канал. И отвечают, ну у нас же разная аудитория. Я говорю, у нас тоже разная. Потому что у сил, которые называют себя оппозиционными, очень часто разные представления о том, что надо делать, и разные представления о том, каким они видят будущее.
Это нормально.
Да, и нет, это совершенно, совершенно нормально. Это вопрос о том, почему же они все не объединяются. И я хочу напомнить историю 1999 года, когда началась Вторая Чеченская война, когда реализовывалась операция «Преемник», чтобы сделать Владимира Путина президентом. И были знаменитые дебаты на телевидении между Явлинским и Чубайсом. И это к вопросу об объединении там, демократических сил. Потому что и «Яблоко», и «Союз правых сил», они считались демократическими. И Чубайс тогда называл Явлинского предателем и говорил, что в Чечне возрождается российская армия. А его партия там шла на выборы с лозунгом Путина президента Кириенко в Думу. Но мы знаем, там, где сейчас тот Кириенко. Вот как, к какому только поношению тогда Явлинский не подвергся, и Яблоко за эту позицию. Но потом выяснилось, что эта позиция была верной. Вот я очень советую...
Подождите, Борис Владимирович, но если считать... Явлинский был когда-то прав в 90-х
нет,
годах,
нет,
это,
не
это странный
прав,
аргумент.
А практика показывает, повторяю, что его не всегда понимали сразу. А потом это понимание приходило.
Подождите, вот вы предлагаете
очень
верить?
Советую, Арсений, можно я закончу? Я очень советую тем, кто нас смотрит, почитать, это на сайте Явлинского очень просто найти. Вот большая вот статья, называется она «Причина». О том, почему мы пришли к нынешнему состоянию, какие были развилки и какие были в том числе и разногласия между силами, которые там, называли себя демократическими и оппозиционными. И была возможность избежать нынешней ситуации, была возможность избежать такого развития событий. К сожалению, альтернативы эти нити не были восприняты. Ну, а что касается позиции сегодняшней, то, повторяю, это и есть предложение на самом деле. Объединить усилия на очень простой платформе, чтобы перестали бы стрелять. Ну, если кто-то с этим не соглашается и хочет, чтобы стреляли бы дальше, ну, тогда, наверное, у него там другая дорога. Но я надеюсь... что есть очень много людей, которые там согласны с тем, что нужно не получать каждый день известия о новых жертвах и разрушениях.
Борис Владимирович, последний вопрос на эту тему. Нам есть еще что обсудить. Вот вы просто так предлагаете верить в Григория Явлинского, а ведь Григорий Явлинский когда-то, я думаю, либо включал в партию, либо как минимум находился в очень неплохих отношениях там, с теми же Мизулиной и Яровой, например. Вот видите, тоже же ошибается когда-то.
Эти люди там когда-то много-много лет назад пришли в партию, потом партию покинули, ушли делать там карьеру в другие места, сделали ее неплохую. Знаете, нет тех, кто не ошибается в людях. Я уверен, Арсений, что и вы в людях тоже в своей жизни ошибались, и ваши коллеги. Это тоже происходило, но речь-то сейчас о другом. Я не предлагаю никому верить безоглядно. Я предлагаю просто посмотреть, например, вот о каких опасностях предупреждал Явлинский в 21-м году, и посмотреть, там сбылись эти предположения или нет. Да, к огромному сожалению, они сбылись. Вот к огромному просто. К сожалению. И очень многие другие опасности, о которых предупреждали, тоже это все произошло. Это означает, что там к тому, о чем Явлинский пишет, и к тому, что он предсказывает, надо относиться всерьез. Он эти прогнозы и оценки формулирует не на коленке, они основаны на очень там тщательном анализе, на очень большом количестве информации и на его опыте политика, и интуиции, которая у него тоже очень неплохая.
Странно все равно, что этот большой опыт не позволяет попробовать зарыть топор войны между другими оппозиционными силами. Но давайте действительно закончим с этой темой. Последний вопрос хотел задать про идею прекратить войну прямо сейчас. Смотрите, о чем говорят, например, украинские военные. Если прекратить войну прямо сейчас, Путин накопит новые силы, построит новые танки, сделает новые ракеты и снова начнет наступать. Учитывая тот неудачный опыт своего первого наступления и первого года войны, когда, в общем-то, Путин и его генералы ошиблись, думали, что быстро выиграют войну, ничего не получилось, у них было много потерь. В общем, в итоге этот перерыв будет только в пользу Путина. Это, собственно, мне кажется, один из основных аргументов, да, почему говорят, что вот план Яблока о немедленном прекращении войны очень плох, что это только отсрочка, причем отсрочка в пользу Владимира Путина.
Арсений, я очень часто слышу этот тезис, он неверен. И это очень просто доказать. Первое. Если бы действительно невозможно было бы без прекращения огня накапливать силы, то, конечно, такая инициатива бы уже давно бы появилась и исходила бы от самого Путина. Но почему-то она от него не исходит. Он-то как раз занимает противоположную позицию. Все идет по плану, все цели будут достигнуты, останавливаться мы не собираемся и так далее и тому подобное. Второе. Без всякого прекращения огня. Все это происходит. Мобилизация происходит без прекращения огня. Производство оружия происходит без прекращения огня. Подтягивание резервов происходит без него. Вот это миф о том, что якобы Путину нужна передышка. Это говорят люди, которые просто
неверно
оценивают эту ситуацию. И без этого все это может происходить. Для того, чтобы сейчас продолжить мобилизацию, не нужно даже новых указов никаких издавать. И поэтому нет никаких оснований полагать, что если сейчас заключить соглашение о прекращении огня, то это именно то, в чем нуждается Путин, та долгожданная передышка, о которой он мечтает. Но он и без этого все может там делать. Но хотя бы люди гибнут перестанут. Вот я хочу привести пример многократно раскритикованных и справедливо Минских соглашений, заключенных в 2014, потом в 2015 году. Да, очень многое там не выполнялось. Да, их критиковали, опять же, и очень справедливо. Но если посмотреть на то, какое количество людей погибало в 2014 и 2015 году, а потом после заключения соглашения в 16-м, 17-м, 17-м, 19-м, 20-м, 21-м, мы увидим вот такой очень резкий там спад этой кривой. Люди стали гибнуть меньше, значит, уже даже поэтому это было оправдано. Да, вот время такой относительно очень передышки, потому что, конечно, продолжали столкновения, продолжали погибать, к сожалению, не было использовано для там, того, чтобы хоть политически урегулировать эту ситуацию. Но это значит только то, что надо сейчас не повторять таких ошибок. Если даже на 1, 2 или 3 дня люди перестанут гибнуть, то, значит, уже соглашение о прекращении огня будет иметь смысл. На все разговоры о том, что Путин якобы отчаянно нуждается в передышке, повторяю, это мифы, и я тут могу опереться на мнение человек, являющегося признанным экспертом военно-стратегической области, это наш коллега по Яблоку, академик Алексей Арбатов, который академиком стал не за государственные там свои должности какие-то, а по делу, за свои исследования. Вот он так полагает, он говорил об этом на политкомитете в Яблоко, его интервью можно прочесть. Я абсолютно доверяю его видению этой ситуации.
Хорошо, я вас понял. Вы считаете, что Путину не нужна передышка?
Я считаю, что он без нее может все продолжать. И продолжает, как мы видим, без всяких
передышек. Каким образом тогда Путин может уйти? Ну, я так понимаю, что политическая все-таки идея Яблока заключается в том, что режим Путина должен смениться, прийти к демократическому, где будут нормальные суды, где будут нормальные выборы и так далее, и так далее. Каким образом режим Путина может смениться? Вот в тех условиях, где мы сейчас находимся.
Есть два необходимых условия перемен. И, собственно, реализацию этих условий мы наблюдали в середине и в конце 80-х годов в нашей стране. Первое условие – это общественный запрос на перемены. А второе условие – это наличие там раскола в политической элите, в руководстве страны. Одного из этих условий недостаточно. Мы видели в Белоруссии, было первое условие, был общественный запрос на перемены, массовая протестная активность. А вся элита оказалась незыблемой, сплоченной, не знаю уж, настолько запуганной или нет, или идейно сплоченной, но, к сожалению, к переменам это не привело. А когда есть раскол в элитах, а нет общественного запроса на перемены, тогда просто вместо одного царя там ставят другого, и все ограничивается лишь дворцовым переворотом при сохранении курса. Вот если в России оба условия будут выполнены, если и общественный запрос будет на перемены по принципу «то дальше жить нельзя», как когда-то там говорили в середине и конце 80-х, и в элитах будет понимание, что так дальше нельзя, вот тогда перемены будут происходить. Они неизбежны. Вопрос во времени. Никакой тоталитаризм не бывает вечным. Один раз в своей жизни мы уже видели крах тоталитарного режима, советского, когда за 1-2 года до начала перестройки никто не верил, что какие-то перемены возможны, и все считали, что мы еще много десятилетий будем жить при таком строе. Однако оказалось возможно. И Путину придется уйти вот тогда, когда совпадут оба этих факторов.
Это, конечно, должны в какой-то момент совпасть. Я примерно
курс,
про это и
ведет,
говорю. Когда
я закончу, Арсений. Тот курс, который он проводит, он гибелен для страны. Он ведет только в тупик. Вот мы слушаем периодические разговоры и слушали про некий там третий путь. Нет третьего пути, есть третий мир. Я не хочу, чтобы моя страна была страной третьего мира. Я хочу, чтобы она была нормальной, демократической, процветающей, а не осажденной крепостью, как изображают сейчас, где снаружи враги, а внутри предатели пятая колонна. Чтобы вокруг были там друзья, там союзники, партнеры, которые могут не совпадать с точки зрения, могут противоречия, но эти противоречия не решаются на поле боя.
Хочу напомнить, друзья, если вы хотите поддержать канал, YouTube-канал «Ищем выход» и нашу работу, то у нас под видео здесь все написано, даже 20, 30, 40 рублей. Это очень важно, можно сделать перевод простой на номер телефона, по номеру карты и вообще еще разными тут способами. Все под видео написано, спасибо за то, что вы поддерживаете, это для нас очень важно. Борис Лазаревич, у нас немного времени остается. Расскажите, как вообще живет городской парламент в это время, как вообще живут чиновники, вот депутаты другие, о чем говорят, вообще какое настроение, какая атмосфера там?
Ну, городской парламент, я имею в виду законодательное там собрание Санкт-Петербурга, категорически не желает, боится рассматривать те политические инициативы, с которыми выступает Яблоко. Таких за последний месяц было две, которые категорически отказались рассмотреть. Одна – это было предложение сделать уголовно наказуемыми призывы к применению ядерного оружия. потому что это просто может вызвать всемирную катастрофу, и не будет никаких победителей в ядерной войне. А второе – это предложение отменить закон о так называемой дискредитации армии и фейках, законы, которые в том числе и журналистам вообще не дают нормально работать, потому что любое мнение, отличающееся от официального, криминализовано. И ни тот, ни другой проект не дали даже рассмотреть на пленарном заседании. Они включались в повестку дня, а затем парламентское большинство, Единая Россия, ЛДПР и новые люди голосовали за то, чтобы это из повестки исключить и не рассматривать, потому что нельзя допустить никакой публичной дискуссии по этим вопросам. На заседаниях парламента там рассматриваются городские вопросы, там, конечно. Вот для тех, кто нас там смотрит из Петербурга, хочу сказать, что только что, собственно, вчера принимались изменения в первом чтении в закон о границах режима зон охраны объектов культурного наследия. Яблоко голосовало против этого проекта категорически, потому что в нем заложен там циничный и чудовищный, сказал бы, принцип. Вместо того, чтобы мы бы строительные проекты в городе бы меняли так, чтобы они соответствовали законодательству об охране культурного наследия, мы меняем законодательство об охране культурного наследия так, чтобы реализовать строительный проект. Но это все равно, чтобы правила охоты писали браконьеры. Или чтобы авторитеты писали уголовный кодекс. Ну, можно много аналогий приводить. И, к сожалению, то, что принято, там грозит уничтожением многим десяткам исторических зданий. Но парламентское большинство, оно уверенно за все это проголосовало. Там, конечно. Но вот ключевая вещь, которую мы видим, это стремление уйти, не допустить обсуждения никаких важных политических вопросов, потому что понятно, что при открытом обсуждении этих вопросов на парламентской трибуне защитить позицию власти будет очень трудно. Ее идеи не конкурентоспособны. Значит, надо просто не допустить обсуждения.
Ну, а между собой что говорят депутаты?
Сейчас, секунду,
ходите я, по тем же коридорам, да.
Я сейчас закончу. И вот очень часто там голосования по политическим вопросам, они очень показательны. Условно говоря, там 45 там, депутатов за там что-то, что надо власти, там двое против, это Александр Шишов и я, это фракция, это Яблоко. Что говорят депутаты между собой, там говорят они разные. Мне кажется, что сейчас вот такие, я бы сказал, сверхпобедные настроения, которыми многими из них владели в марте-апреле прошлого года, они изменились. И я думаю, что там часть из них прекрасно понимает, что происходит, там даже те, которые за все голосуют. Но они скованы там тяжкими узами, естественно, партийной там дисциплины, у них там все, и все иначе абсолютно устроено. А в кулуарах много что обсуждается, и, повторяю, в частных разговорах многие, даже из парламентского большинства, они высказывают какое-то понимание происходящего и понимание, что надо это заканчивать. Но на парламентской трибуне и при голосовании, естественно, позиция абсолютно монолитная. Но несмотря на это, мы там стараемся делать для граждан все, что только можно. Мы стараемся, опять же, для петербуржцев, вот говорю, там, настаивать там, на том, чтобы изменились бы законы, которые касаются реновации, так называемой, там, комплексного развития территории, которые грозят принудительным выселением где-то 700 тысяч до миллиона человек, которые в хрущевках проживают. Мы там стараемся пробить инициативу, там, чтобы там срочников не отправляли в принципе для участия в боевых действиях за пределами России. Мы там стараемся изменить там систему платных парковок, там, которая как раковая опухоль по городу расползается. И хотим, чтобы как минимум бы законом это принималось, а не исполнительной властью, как сейчас. В общем, постоянно есть чем заниматься, очень много обращений к Яблоку от граждан. Самое главное, что я хочу сказать, вот что, собственно, там дает силу работать в этих там, тяжелейших условиях, когда мы ходим по тонкому льду и вынуждены, к сожалению, взвешивать и соразмерять каждое слово, которое говорим. Это только то, что мы чувствуем поддержку от людей, с которыми мы встречаемся там, на улице, в магазине, в общественном транспорте, там, не только на приемах. И они говорят, что для нас очень важно, что вы есть, что артикулируете нашу позицию, что вы говорите то, что мы и сами думаем. Вот если этого бы не было, было бы работать нам с Александром Шишловым бы на порядок бы тяжелее. Но, собственно, в таких же условиях работают наши коллеги и в Карелии Эмилия Слабунова, ее коллеги в Пскове Артур Гайдук, Лев Шлосберг, в Москве Евгений Бунимович, Максим Круглов, Владимир Рыжков, Сергей Митрохин, Дарья Беседина.
Борис Лазаревич, у нас буквально 2 минуты остается. Во-первых, друзья, я бы хотел вам порекомендовать. У нас на канале вчера буквально вышло интервью очень интересное с главным редактором «Репаблика» Дмитрием Колезевым. Там многие из тех вопросов, которые мы сегодня с Борисом Вишневским обсуждали, затронуты, и другие. Посмотрите, оно вот есть у нас на канале, буквально отмотайте чуть-чуть, оно того стоит. И, Борис Владимирович, вам последний вопрос. В очередной раз, сколько я занимался журналистикой в Петербурге, каждый год, конечно, ходят слухи об отставке губернатора, это нормально, но в очередной раз говорят о том, что Беглова могут поменять на кого-то. Все это происходит на фоне еще конфликта Беглова с Пригожиным, который тоже в каком-то непонятном статусе. Вопрос конкретный к вам. Вы будете рады, если Беглова сменят на кого-то? Или, в общем, пусть пока, хоть уже Беглов остается, понятный человек?
Я буду рад, если будет возможность провести альтернативные и честные выборы губернатора. Если правила проведения этих выборов будут таковы, то представители всех политических сил...
Но мы понимаем, что так не будет.
...принимать участие. А так от замены там шива на мыло... ничего не произойдет. В слухи об отставке Беглова я верю плохо. Когда на него наезжал Пригожин и требовал чуть не дело о госизмене против него возбудить, я понимал, что это борьба нанайских мальчиков скорее. И я понимаю...
Борис Владимирович, у нас закончилось время. Спасибо. Я понял, что вы против обычных смен внутри номенклатуры. Спасибо большое. Борис Вишневский, Арсений Веснин. Всем хорошего дня. Не забывайте про лайки. Всем пока.